Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых значительных событиях в России и мире, которые должны случиться в эти 7 дней. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Сегодня День независимости Белоруссии. Президент Александр Лукашенко обвиняет некие внешние силы в попытках подорвать стабильность в стране, а оппозиция пытается протестовать. На 4 июля в Москве намечено первое судебное заседание по делу об убийстве Егора Свиридова, а в Гааге Ратко Младич должен предстать перед трибуналом.
Не является у нас Ратко Младич больше звездой.
5 июля президентский совет по правам человека собирается представить Дмитрию Медведеву доклад о причинах и виновниках смерти юриста Сергея Магнитского.
Каждое ведомство покрывает своих сотрудников, включая Следственный комитет.
6 июля в южноафриканском Дурбане пройдут выборы столицы 23-й зимней Олимпиады 2018 года. В ночь с 6 на 7 июля во многих странах Европы отметят языческий праздник – ночь накануне Ивана Купалы.
Русское православие – это, в общем, очень такая специфическая вещь.
8 июля состоится самый последний в истории запуск в космос американского шаттла «Атлантис». И 9 июля на карте мира появится новое государство – Южный Судан.
Нефть является самым главным ресурсом Судана.
Об этих событиях недели с 4 по 10 июля в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая сегодняшняя тема нашей программы. В Беларуси отмечается День независимости. Президент Александр Лукашенко, выступивший утром в воскресенье на военном параде в Минске, обвинил некие внешние силы в попытках дестабилизировать ситуацию в стране. Белорусский президент был столь суров, что присутствовавшие боялись хлопать в ладоши, чтобы не быть заподозренными в диссидентстве. Однако оппозиция весь день пыталась организовать в столице акцию молчаливого протеста против политики властей, несмотря на все противодействие со стороны органов безопасности. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
Демократическая общественность обращалась к руководству страны с предложением отменить дорогостоящий парад в условиях острого финансово-экономического кризиса. Однако никакой реакции свыше не последовало. В сегодняшнем показе военной мощи страны приняли участие около 4000 военнослужащих и почти 200 единиц различной техники, включая ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» Вооруженных сил Российской Федерации. В небе над столицей прилетели вертолеты Ми-8 и Ми-24, штурмовики Су-25, истребители МиГ-29 и Су-27, самолеты Л-39. Также мимо трибун прошествовали колонны физкультурников и представителей трудовых коллективов. Парад принимал главнокомандующий вооруженными силами Белоруссии Александр Лукашенко, который прибыл к месту празднования возле стелы «Минск, город-герой» в сопровождении своего 6-летнего сына Николая. Оба были в военной форме. Сын, как и отец, вопреки военным уставам, держал скрещенные руки на животе, меняя позу лишь для того, чтобы отдать честь очередному парадному расчету. Президент Лукашенко, обращаясь с речью к собравшимся, начал с уже привычных заявлений.
Без всякого стеснения усиливается манипуляция общественным мнением. Нормой становится огульное шельмование, в том числе анонимное с помощью средств массовой информации. Сильные мира сего применяют против неугодных стран оружие массового информационного поражения. Этот новый порядок, печально знакомый нам термин, предполагает разделение мира на золотой миллиард и всех остальных, серых и убогих, не имеющих даже права голоса. Нам усиленно и целенаправленно навязывают бессовестные сценарии цветных революций, написанные под копирку в столицах отдельных стран. Цель этих атак посеять неуверенность и тревогу. В конечном итоге поставит нас на колени и свести к нулю все завоевания независимости. Этому не бывать.
Между тем, все большее количество людей высказывает совершенно противоположные мысли. Даже без призывов оппозиционных лидеров в обществе стремительно набирает популярность интернет-инициатива «Революция через социальные сети». Накануне Дня независимости белорусские спецслужбы блокировали одноименную страницу в сервисе ВКонтакте. Группа революционеров направила в Генпрокуратуру, ФСБ и другие госорганы России обращение с просьбой проверить факты давления на администрацию сети ВКонтакте со стороны белорусских властей. С начала июня через социальные сети раздаются призывы выходить каждую среду на улицы своих городов, чтобы своеобразной акцией молчаливой солидарности выразить недовольство нынешней политикой, рассказывает один из координаторов кампании Вячеслав Дианов.
Я думаю, что нас разблокируют скоро, потому что сейчас на выходных администрация ВКонтакте не работает. Мы закон не нарушали таким образом. Хотим узнать официальный ответ ВКонтакте. Другое, ну, конечно, мы ищем альтернативные пути. Создана альтернативная группа ВКонтакте. Сейчас будем осваивать больше других. Другие социальные сети, на которые нельзя таким образом повлиять.
Несмотря на мощное противодействие со стороны силовых структур, в полночь после праздничного салюта людей призывают собраться возле стелы «Минск. Город-герой», где в первой половине дня проходили торжества по случаю Дня независимости. Правда, в успех мероприятия не совсем верят и сами устроители акции. Ровно 3 года тому назад, во время праздничного концерта, именно возле упомянутой стелы прогремел мощный взрыв, в результате которого более 50 человек получили ранения. В этой связи все подступы к обелиску с раннего утра оцеплены милицией. Вход на территорию празднеств лишь через турникеты и металлоискатели. К тому же имеют место как превентивные, так и фактические задержания. Люди в штатском увели в неизвестном направлении группу молодых людей, которые пытались захлопать выступление Лукашенко. Кстати, накануне начальник милиции общественной безопасности Минска Игорь Евсеев заявил, что аплодисменты, звучащие от участников массовых гуляний, не будут расцениваться как нарушение правопорядка только в том случае, если они адресованы ветеранам войны и военным. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Напоминаю, что со всеми последними новостями, репортажами, видео, мнениями экспертов и очень многим другим вы всегда можете познакомиться на сайте Радио Свобода по адресу свободанews.ру. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю» такой российской темой. В понедельник, 4 июля, Московский городской суд приступит к рассмотрению дела, послужившего поводом для массовых беспорядков на Манежной площади в Москве в декабре 2010 года. Тогда футбольные болельщики и националистически настроенная молодежь, недовольные ходом расследования убийства футбольного фаната Егора Свиридова, провели несанкционированный митинг, переросший в столкновение с милицией. Теперь меру ответственности участников драки, в которой был убит Свиридов, предстоит установить суду, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Дело об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова, вероятнее всего, будут рассматривать присяжные, несмотря на то, что обвинения, предъявленные большинству участников драки, хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью, не оставляют такой возможности. Основной фигурант дела Аслан Черкесов обвиняется в совершении убийства, и его адвокаты, утверждающие, что имело место превышение пределов необходимой обороны, ранее заявили о намерении ходатайствовать о суде присяжных. По версии следствия, ночью 6 декабря прошлого года Аслан Черкесов и еще 5 обвиняемых Акай Акаев, Артур Арсибиев, Нариман Исмаилов, Хасан Ибрагимов и Рамзан Утарбиев, используя незначительный повод, развязали драку с группой молодежи, ожидавшей такси. Во время драки Черкесов дважды выстрелил в 2 человек из травматического пистолета, а затем подошел к Егору Свиридову и целенаправленно не менее 2 раз выстрелил ему в голову и живот. От этих ранений Свиридов скончался на месте происшествия, после чего Черкесов произвел еще не менее 6 выстрелов, а затем, похитив сумку, соучастники скрылись с места преступления. Следствие и аналитики посчитали этот конфликт бытовым, в отличие от неонацистов, которые 11 декабря 2010 года присоединились к несанкционированному митингу футбольных болельщиков на Манежной площади в Москве, переросшему в столкновение с милицией. Однако, по мнению директора информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского, рассмотрение в суде дела об убийстве спартаковского болельщика Егора Свиридова вряд ли активизирует деятельность националистов.
Поскольку поймали явно тех людей, каких надо, то есть тех, кто реально участвовал в драке, вопрос только в том, как будет определена степень вины каждого. Нет сомнений, что их осудят по той или иной статье. Другой вопрос, удовлетворит это в самом деле тех людей, которые ходили на манежку или сочувствовали им? Я склонен думать, что не удовлетворит никакой приговор, потому что если люди желают мести, а они явно желают мести, то никакой срок заключения не покажется достаточным. Другое дело, какая будет на это реакция, я не думаю, что на судебный приговор будет такая же радикальная реакция, как на вот самоубийство и то, что было прямо за этим. Вся вот эта этническая тематика была привнесена туда позже, и вот это, собственно, теперь и определяет ситуацию. То есть была некая уличная драка с такими трагическими последствиями, и есть вот этот политический слой ненависти и такой политической мобилизации, который на этом нарос. В этом теперь основная проблема. Я думаю, впрочем, что все основное уже случилось в связи с этим делом, и теперь уже ничего особенного не будет.
Говоря о превышении пределов обороны, адвокаты Асланы Черкесова ссылаются в частности на результаты экспертизы, которая якобы показала, что их подзащитный стрелял лежа. Впрочем, оценку доказательствам будет давать суд. Вопрос участия присяжных в рассмотрении дела об убийстве Егора Свиридова будет решаться в ходе предварительных слушаний в Московском городском суде. Однако законных оснований для отказа в удовлетворении этого ходатайства у суда не будет. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы», план на неделю. 4 июля «Радио Свобода» будет, кроме этого, видимо, рассказывать о многих судебных процессах. На Украине, в Печорском районном суде Киева, в 10 часов утра по местному времени начнется рассмотрение по существу дела Юлии Тимошенко, которую обвиняют в превышении полномочий на премьерском посту при заключении газовых контрактов с Россией. А в Международном Гаагском трибунале 4 июля состоится первое заседание по существу в рамках судебного процесса над Радко Младичем. 26 мая этого года, после многолетних попыток скрыться от правосудия, бывший начальник генерального штаба армии Боснийской Республики Сербской был арестован в Сербии и через 6 дней выдан Международному Гаагскому трибуналу по расследованию преступлений во время войны в бывшей Югославии. При первом появлении генерала в судебном зале ему было зачитано обвинительное заключение и дана возможность на месяц отложить ответ на вопросы о том, признает ли он свою вину по каждому конкретному пункту обвинения. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Белграде Айя Куге.
Обвинения в адрес генерала Младича главным образом касаются кампании этнических чисток в Боснии во время войны 90-х годов, осады столицы Боснии Сараева, продлившейся более 3 лет. В результате осады города войсками под командованием Ратко Младича были убиты 10 тысяч человек, в том числе 3,5 тысячи детей. Самым страшным преступлением со времен Второй мировой войны считается уничтожение летом 1995 года по прямому приказу Младича мусульманских мужчин и мальчиков из городка Сребреница. Это преступление уже признано международным правосудием геноцидом. «Я генерал Ратко Младич, меня знает целый мир». С этими словами месяц назад боснийско-сербский генерал предстал перед трибуналом Гааги. У многих сербов его гордые слова в сочетании с жалким видом рано состарившегося и, очевидно, нездорового человека вызвали тягостные чувства. С той поры 68-летний Младич прошел врачебное обследование и был признан способным принимать участие в судебном процессе. Пока неизвестно, однако, будет ли Младич защищать себя самостоятельно, как это делает его соратник, бывший президент Республики Сербской Радован Караджич, или прибегнет к помощи профессиональных юристов. Младич пока выбрал 2 адвокатов. Своего старого друга Милоша Шалича, который делами защиты будет заниматься в Белграде, и юриста из России Александра Мезяева. От Сербии генерал потребовал финансировать его защиту, но положительного ответа пока не получил. Ведь, согласно закону Сербии, право на финансовую помощь государства имеют лишь те обвиняемые в Гааге, которые сдались добровольно. С просьбой прокомментировать предстоящее слушание по делу Ратка Младича я обратилась к главному редактору белградского журнала «Время» Филипу Шварму. Бывший президент Республики Сербской Биляна Плавшич, отбывшая 8 лет тюремного заключения после признания своей ответственности за военные преступления, на днях призвала Ратко Младича взять на себе вину, не перекладывая ее на весь сербский народ. Возможно ли такое, чтобы генерал прислушался к призыву Плавшич?
Я не могу представить себе ситуацию, в которой бы Ратко Младич признал свою вину. От него скорее можно ожидать того же высокомерного поведения, как и во время первого появления в зале суда. Все будет похоже на те длительные судебные процессы против Слободана Милошевича, Радована Караджича, Ваислава Шешера, на которых они о своей ответственности даже не упоминали.
Какую стратегию защиты можно ожидать от Ратко Младича?
Мне кажется, нет у него никакой стратегии в юридическом смысле. Что он может получить? Вместо 2 пожизненных лишь 1 пожизненное заключение. Тактика Ратка Младича будет заключаться в попытках определить свое место в истории, прежде всего в истории Сербии. Я уверен, что он будет обращаться к публике в Сербии и Республике Сербской, а не к прокурорам и судьям Гаагского трибунала.
Существует опасение, что процесс против Ратко Младича, который якобы ранее перенес 3 инсульта, может быть осложнен в связи с состоянием здоровья обвиняемого.
Кажется, действительно, можно ожидать таких осложнений в ходе процесса, но все-таки мы не знаем точно, чем Младич болеет и в какой степени он болен. Если окажется, что генерал по состоянию здоровья не может нормально следить за процессом, возможны частые перерывы.
Арест генерала Младича в Сербии первый день вызвал настоящий ажиотаж. Однако сегодня интерес к нему пропал. Может быть, это изменится, когда начнутся прямые телетрансляции судебного процесса?
Я считаю, что по отношению к Младичу уже не осталось ничего из прежней атмосферы спектакля. Не является у нас Ратко Младич больше звездой. Сербская общественность пристально следит за всеми, кого отправляют в Гаагу только до момента выдачи. Потом интерес падает. Этот суд не оставит в Сербии после себя ни политических, ни эмоциональных последствий.
Говорил белградский политический обозреватель, главный редактор журнала «Время» Филипп Шварм. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
В эфире программа «Время свободы. План на неделю». Среди других заметных событий 4 июля – выездное заседание Совета Россия-НАТО в Сочи с приемом у Дмитрия Медведева и первая церемония присвоения статуса резидента инновационного центра «Сколково» в РИА Новости в Москве. А в США празднуют в 235-й раз День независимости. Перейдем к 5 июля. В этот день главе российского государства будет передан промежуточный доклад по делу о смерти в московском СИЗО «Матросская тишина» юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, подготовленный членами президентского совета по правам человека. Радио «Свобода» с самого начала пристально следит за этим делом. О том, какие вопросы собираются обсуждать с президентом правозащитники 5 июля, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Елена Поляковская.
Промежуточный доклад, подготовленный членами президентского совета по правам человека, рассматривает 3 аспекта дела Сергея Магнитского. Это коррупционная составляющая дела, обстоятельства смерти юриста фонда Hermitage Capital и состояние тюремной медицины. По словам главы московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой, последний вопрос продолжает оставаться актуальным, поскольку в тюрьмах и в следственных изоляторах есть достаточно людей, нуждающихся в качественной медицинской помощи. Алексеева говорит, что и она, и ее коллеги намерены поднять вопрос о реформе тюремной медицины.
Мы добиваемся, чтобы тюремная медицина была освобождена от подчинения тюремному начальству, перешла в подчинение Минздраву, во всяком случае, в следственных изоляторах. Ведь это еще не осужденные люди, но Минздрав не хочет брать тюремную медицину к себе. Значит, мы можем этого добиться только если будет распоряжение на этот счет президента.
У членов президентского совета по правам человека масса вопросов о том, что происходило в последний час жизни Сергея Магнитского. В частности, почему в течение 50 минут не допускали к Магнитскому врачи и бригады скорой помощи. Вопреки утверждениям некоторых СМИ, это были не врачи института имени Склифосовского, а бригада психиатрической скорой помощи, которая приехала по вызову тюремного врача. Правозащитники не скрывают, что намерены назвать фамилии чиновников, причастных к смерти Сергея Магнитского. Однако у них нет полной уверенности в том, что виновники даже при наличии доказательств понесут наказание. Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, занимавшийся подготовкой доклада, говорит, что, отстаивая честь мундира, начальники покрывают своих подчиненных.
Наша задача вместе со следствием – это не найти крайнего и не исполнить ритуальный танец, а выцепить всю цепочку, включая сотрудников Федеральной службы безопасности, которые подсовывали документы оперативные, понять их мотивацию, сотрудников МВД. Но у нас другая проблема. Проблема, которая заключается в том, что каждое ведомство покрывает своих сотрудников, включая Следственный комитет. А вот тут появляется серьезная проблема, глобальная проблема, о которой, я думаю, что мы будем говорить с президентом.
По словам Кирилла Кабанова, рабочая группа президентского совета работала и продолжает работать во взаимодействии со следственной бригадой, которая расследует смерть Сергея Магнитского.
Следствие не закончено. Следствие в активной фазе. Выяснены позиции по УФСИНу. Та группа, которая занималась УФСИНом, группа Борчева, мы занимались только оперативными службами и следствием, она тоже высказала недовольство, поскольку считает, что не все привлечены к ответственности. Вопрос в том, что следствие идет, и следствие идет достаточно серьезно. Вот это вот ложное отношение к тому, что мы сохраним честь мундира, плюс коррупционные связи, понятно, что вывести несколько миллиардов рублей без коррупционной связи невозможно, и жить на широкую ногу, как жили ряд чиновников в правоохранительных органах. А это происходит по элементарному принципу, да, что вот это все заговоры Запада. Именно поэтому президент сказал, дайте правовую оценку. Мы дадим правовую оценку. С нашей стороны только промежуточный вариант, потому что следствие не закончится, следствие ведется позитивно. Я не зря подчеркиваю, что ведется позитивно, поскольку впервые мы нашли профессиональное взаимодействие с полным пониманием процесса.
Правозащитники считают важным расследовать все обстоятельства смерти Сергея Магнитского. По словам главы московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой, после того, как будет подготовлен окончательный вариант доклада, члены президентского совета по правам человека намерены продолжить работу и заниматься делами других заключенных.
Это не окончательный доклад, мы просто докладываем о том, что мы сделали, а мы будем продолжать работу дальше, потому что мы еще далеко не всего добились в связи с проблемой, которая поставила смерть Сергея Магнитского. Дело Магнитского не завершено, мы не знаем до сих пор все-таки обстоятельства его смерти. Мы не добились серьезного следствия по поводу людей, которые повинны в его аресте. Но кроме дела Магнитского, мы, сохраняя название рабочей группы по делу Магнитского, потому что нас уже привыкли под таким названием, будем брать аналогичные дела, в частности, дело Игоря Изместьева, где просто корыстные мотивы обвинения людей, неубедительные доводы.
Окончательные выводы по делу Магнитского правозащитники обещают представить лишь когда завершится следствие. По свидетельству членов президентского совета по правам человека, несмотря на подвижки, у следователей еще много работы. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Доклад будет представлен Дмитрию Медведеву, напоминаю, 5 июля. В этот день также в должность главы МВФ вступит Кристин Лагард. Во Франции, кроме того, отметят 65-летие появления на свет первого женского раздельного купальника – бикини. А в Венесуэле с большой помпой – 200-летие независимости. Хотя непонятно, появится ли на публике президент Уго Чавес, только что признавшийся, что ему на Кубе сделали онкологическую операцию. Радио Свобода обязательно будет следить за тем, как пройдет этот день в Венесуэле. Итак, вы слушаете информационную программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. На следующей неделе Дни независимости отметят во многих государствах, в первую очередь Латинской Америки. Например, в Аргентине 9 июля празднуют 195-летие избавления от испанского владычества. Но вот не исторический праздник, а появление нового государства. В наши дни редкое событие. В ближайшие полчаса интервью с экспертом о намеченном на 9 июля провозглашении независимости государства Южный Судан, а также беседа со спортивным обозревателем Алексеем Кузнецовым о выборах в южноафриканском городе Дурбан, столице 23-й зимней Олимпиады. Рассказ о том, как обычно в ночь с 6 на 7 июля в странах Европы отмечают Купальскую ночь, и репортаж о запланированном на 8 июля последнем в истории запуске американского шаттла «Атлантис». Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Защитники Химкинского леса заявили о нападении сотрудников охраны на экологов на месте вырубки деревьев для строительства трассы Москва-Петербург. Пострадали 11 человек. В Новосибирске аэробус А-300 совершил аварийную посадку после того, как столкнулся с птицей. Никто из 152 пассажиров и 8 членов экипажа не пострадал. В отношении одного из активистов общества «Синие ведерки», задержанного сегодня перед автопробегом в Москве, составлен протокол об административном правонарушении. Остальных трех отпустили. Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь обвинил некие внешние силы в попытках дестабилизировать ситуацию в стране. Президент Беларуси выступил на военном параде в Минске по случаю Дня независимости республики. Премьер-министр Таиланда Апсихит Вичачеева признал поражение своей партии на всеобщих выборах. Серьезным отрывом победила оппозиционная партия для Таиланда.
Ее лидер Инглак Чиноват, сестра бывшего премьера Таксина Чиновата, свергнутого в результате военного переворота в 2006 году. Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич отказался прийти в понедельник в Международный трибунал в Гааге. Он обвиняется в военных преступлениях, в том числе геноциде, во время боснийской войны в середине 90-х годов. В Швейцарии заблокированы банковские активы ряда членов руководства Сирии на сумму около 32 миллионов долларов.
Мы продолжаем программу «Время свободы». План на неделю. У микрофона Александр Гостев. Как я уже сказал, 9 июля, то есть в предстоящую субботу, на карте мира появится новое 194-е государство – Южный Судан, со столицей в городе Джуба. Это событие станет заключительным в реализации всеобъемлющего мирного соглашения, достигнутого в 2005 году Международной армией освобождения Южного Судана и Центральным правительством в Хартуме. В регионе ранее много лет шла гражданская война из-за несогласия жителей Южного Судана с арабизацией и исламизацией, проводимой руководителями страны, выходцами с севера. В январе текущего года в присутствии множества международных наблюдателей в Южном Судане в мирной обстановке состоялся референдум о независимости, в ходе которого за отделение этого региона от Судана было подано почти 99% признанных действительными бюллетеней. Население Южного Судана, по различным данным, составляет от 7,5 до 13 миллионов человек. Прокомментировать историческое значение появления государства Южный Судан вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов попросил Морган Роуч, сотрудницу Вашингтонского аналитического фонда наследия.
В Южном Судане несколько десятилетий шла гражданская война, расколовшая страну на две части. В ходе ее погибли 2 миллиона человек. Независимость Южного Судана – это кульминационный момент всеобъемлющего мирного соглашения, способствующий самоопределению тех, кто живет на этой территории. На африканском континенте нередки случаи фактического внутреннего деления ряда стран по принципу север-юг. Однако отделение Южного Судана почти беспрецедентно тем, что эта часть страны долго добивалась независимости и в конце концов получила ее. Какова была роль Соединенных Штатов в содействии независимости Южного Судана? Хотя у Соединенных Штатов исторически сложились натянутые отношения с правительством в Хартуме, Вашингтон играл невероятно важную роль в переговорах, которые привели к достижению в 2005 году всеобъемлющего мирного соглашения. Администрация Буша содействовала обеим противоборствующим сторонам в Судане на каждом этапе подготовки Юга к отделению. Преемственность нынешней администрации Белого дома в этом процессе поначалу ощущалась слабо, но в последний год заметно усилилась. Сейчас наступает новый этап поддержки, связанный с решением массы проблем в Южном Судане. Это общество слаборазвитое, практически без признаков государственности. Система образования, здравоохранения, инфраструктура никуда не годятся. Правительство США намерено в партнерстве с правительством Южного Судана способствовать поднятию этой страны на более высокий уровень развития. Очевидно, остаются и проблемы, связанные с интересами Хартума, то есть севера. Предполагалось, что многие из этих проблем будут решены до 9 июля, но этого не произошло. В частности, остается открытым вопрос о том, кому должен отойти пограничный район Абьей, в котором по данному поводу в январе текущего года должен был пройти, но не прошел отдельный референдум. Он был отложен на неопределенный срок из-за спора о праве на участие в нем кочевого племени Миссирия, которое поддерживает северян. В конце мая, в ответ на выступление армии Юга, вооруженные силы севера оккупировали Абьей. Недавно достигнутое соглашение о создании в Абьее демилитаризованной зоны с размещением там эфиопских миротворцев не является окончательным решением проблемы. Другой вопрос касается гражданства. Что делать с южанами, живущими на севере, и наоборот? Ни та, ни другая сторона не желают давать убежище лицам без гражданства. Вопрос остается нерешенным. Насколько существенен фактор нефтяных месторождений в Судане? Нефть является самым главным ресурсом Судана. На нее опирается вся экономика страны. Поскольку нефтяные месторождения расположены в основном в Южном Судане, начиная с 9 июля север в сущности будет от них отрезан. Однако северяне контролируют трубопроводы, через которые суданская нефть идет на экспорт. У каждой страны собственные интересы. Так что импорт предстоит договариваться и по множеству вопросов, связанных с распределением нефтяной прибыли. Здесь я предвижу сохранение разногласий в течение какого-то времени после разделения страны. Достижение государственной независимости еще не гарантия превращения в состоятельное государство под грузом проблем. Насколько это актуально для Южного Судана? В Южном Судане правительство делает, по сути, только первые шаги, хотя его лидер Салва Кир считается президентом почти 6 лет. Возглавляемая им Народная армия освобождения Судана еще предстоит утвердить себя в качестве центрального правительства, на которое южане будут возлагать надежды и которые они будут уважать. Правительствам и в Хартуме, и в Джубе предстоит написать конституции своих государственных образований, что предусмотрено всеобъемлющим мирным соглашением. То есть вызовы действительно серьезные. Многое теперь будет зависеть от самих южносуданцев, ведь они этого упорно добивались. Думаю, что в государственном строительстве Южного Судана Соединенные Штаты будут выполнять роль советника, как и ранее, в процессе примирения с Севером. Президент США Барак Обама в свое время заявил, что его политика в отношении Африки будет опираться не на патронаж, а на партнерство. Вашингтон использует партнерство с другими африканскими странами, чтобы помочь правительству независимого Южного Судана, как говорится, помочь самому себе, обеспечив его на первом, самом трудном этапе инструментами и ресурсами для развития инфраструктуры и экономики. Соединенные Штаты всегда неизменно поддерживали Южный Судан и продолжат делать это в будущем, сказала Морган Роуч, сотрудница Вашингтонского аналитического фонда «Наследие». Специальный посланник США в Судане Принстон Лиман в пятницу призвал международное сообщество поддержать правительство Судана и Южного Судана в решении существующих между ними проблем и заложении основ двух жизнеспособных мирно соседствующих государств. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире «Время свободы», план на неделю. Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программы, репортажами корреспондентов, блогами наших авторов и комментариями экспертов, видеорепортажами и авторскими страницами журналистов «Радио Свобода» вы можете всегда познакомиться на нашем сайте swobodanews.ru, в том числе с программой «Поверх барьеров», которую в эту пятницу, 8 июля, как всегда, будет вести мой коллега Игорь Померанцев. В этот день в 23 часа 7 минут по московскому времени в программе Игоря прозвучит радиоочерк корреспондента Радио Свобода Екатерины Лушниковой «Колымский каторжанин». Его герой – бывший заключенный сталинских лагерей Семен Виленский. Заключенным Семен Самуилович стал в 17 лет. Студента филологического факультета МГУ обвинили в антисоветской деятельности и подготовке убийства Сталина.
«Я запел интеллигента быть тверже стали. Кругом агента я первый Сталин».
За эти стихи о вожде народов, прочитанные друзьям, 17-летний студент филологического факультета Семен Виленский был объявлен врагом народа. По мнению чекистов, студент не только писал антисоветские стихи, но еще и готовил покушение на товарища Сталина. За отказ давать признательные показания Виленский был помещен в одиночную камеру следственной тюрьмы МГБ.
«А вы бывали в камере сырой, такой удобной, тесной, как могила? Там, как в затоне, дни мои стояли, и свет не шел сквозь тусклое стекло. Знаете, там с решетков на туманное стекло такое, свет сочится, но не видно. Там подоконник такой узенький, у меня колени все были сбиты. Я прыгал на подоконник, когда проходил надзиратель. Там фрамуга вот так приоткрыта. Это называлось у меня прогулка носом. Дежурные, они доносили, что я сумасшедший. А я писал басню. Я писал и хохотал. Куда ни глянь, везде портрет верблюда. Его правление – восьмое в мире чудо. Всяк голоден, а жалобщиков нет. И сыт верблюд, и весь шоколитет. Непротивленцев злу громят, козлят там всяких и ягнят. И схвачен соловей-артист, космополит и террорист. Это я так. Уже под пыткой соловей отрекся от жены своей и для общественных работ переселен на север Крот. Это я хотел написать в басню историю, но меня взяли на этап.
Этапом Семен Виленский был отправлен на Колыму. 10 лет провел он в лагерях особого назначения.
Ну, первая зима была очень тяжелой. И мы жили в палатках из самой простой хлопковой материи. В середине палатки была печка. Печка какая? Бочка от солярки. Не дай бог пяткой в эту печку, боится, голова примерзает к этому, к материи, естественно, спали в шапках. А ноги, так сказать, печет. У нас много людей вымерло, началась дизентерия тогда. Я попал в больницу, у меня тоже была дизентерия, и какие-то негодяи отнесли меня в мертвецкую.
Продолжение рассказа Семёна Веленского слушайте в программе «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым в следующую пятницу в 23:00, повтор в субботу в 6 утра и в 2 часа дня.
Над репортажем сейчас работает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова. Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». 6 июля на 113-й сессии Международного олимпийского комитета в южноафриканском городе Дурбан пройдут выборы столицы 23-й зимней олимпиады 2018 года. Об этом, о сильных и слабых сторонах городов-претендентов, мы беседуем со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. Какие города претендуют на проведение «Белой олимпиады» 2018 года?
Кандидатов сейчас трое. Во-первых, это западногерманский мегаполис Мюнхен. Во-вторых, это корейский город Пхёнчхан, или есть разные вариации произнесения этого названия, и маленький, крохотный, я бы сказал, городок Аннеси во Франции. У каждого из этих городов есть свои преимущества. Например, Мюнхен уже проводил однажды Олимпиаду в 1972 году, а Пхёнчхан был трижды кандидатом, три раза проигрывал олимпийские гонки, в том числе и Сочи, и Ванкувер. И вот теперь вновь претендует, и многие считают, что именно этому городу будет отдано предпочтение Международным олимпийским комитетом. Я бы сказал, что сейчас нет фаворитов, а есть явный аутсайдер. Конечно, таковым признается французский Аннеси. Этот крохотный городок, в котором всего 10 тысяч жителей, находится на берегу Женевского озера, но во Франции. И громкая, если можно так сказать, известность он получил только в одном случае. Когда-то в 1960 году в Аннеси была основана АСИФА, это Международная ассоциация анимационного кино. Других ярко выраженных исторических событий с этим городом не связано. Но, тем не менее, во Франции олимпиады проводились уже 5 раз. Например, в 1900 году и в 1924 году в Париже, в Шамани, Белые игры 1924 года, Альбервиль 1992 года и Гренобль 1968. Так что кандидатов фактически остается два, потому что, во-первых, в этих странах, в Южной Корее и в Германии, олимпиады проводились реже. В Корее всего один раз, в Сеуле в 1988 году, а в Германии трижды. Однажды олимпийские игры летние, это Мюнхен 72 год, и зимние, 36 год, Гармиш-Партенкирхен, и Берлин, также 36 год, также летние олимпиады, печально знаменитые участием лично Адольфа Гитлера. Сейчас, конечно, Пхёнчхан и Мюнхен – это города, что называется, друг другу противоположные. Южнокорейский горнолыжный курорт, и не только горнолыжный, но вообще курорт, связанный с зимними видами спорта, очень хорошо подготовлен, там есть вся инфраструктура, но вот трижды он проигрывал олимпийские гонки. И, конечно, сейчас многие говорят, что хотя бы из этих соображений нужно отдать должное Южной Корее. Ну, а Мюнхен, в том числе, имеющий рядом под боком практически курорты Гармиш-Партенкирхена, может провести Олимпиаду, как, впрочем, и Пхёнчхан прямо сейчас. Авторитетное американское издание Around the Rings оценивает возможности кандидатов на победу по 11 категориям, в том числе по размещению, транспорту, маркетинговой программе, стоимости, безопасности и так далее. И вот по последним подсчетам этого издания Мюнхен сейчас лидирует. Он ненамного опережает Пхёнчхан, но Аннеси, конечно, отстает.
Критики говорят, что процедура выбора очередной олимпийской столицы скоро, наверное, по затратам превзойдет сами игры. А нет ли альтернативных вариантов?
Есть один альтернативный вариант, в частности, я его горячий сторонник. Он заключается вот в чем. Предлагается выбрать один летний город для проведения летних игр, один зимний, и закрепить за ними навсегда право принимать Олимпийские игры. Летним могут быть, допустим, Афины, как родина олимпизма. Зимние вариантов по всему миру огромное количество, я бы выбрал норвежский Лиллехаммер. И тогда не нужно будет бешеная трата, бешеное шоу с участием, с выборами, с участием городов в олимпийской гонке. Огромные силы и средства не будут тратиться на это, в общем-то, не очень-то важное шоу. Конечно, у этой идеи есть множество противников. Считается, что Международный олимпийский комитет эту олимпийскую гонку также превращает в такое рекламное, что ли, шоу, пропагандируя свои идеи. Но средства затрачиваются его право столько, что и право же стоит обдумать и этот альтернативный проект.
Алексей Кузнецов о выборах столицы 23-й зимней Олимпиады 2018 года в Дурбане 6 июля. В этот день, среди прочего, еще два интересных события. В испанской Памплоне в юбилейный 220-й раз в рамках праздника Сан-Фермин состоится знаменитый забег быков, а в некоторых странах, в первую очередь в Великобритании, отметят праздник Всемирный день поцелуя. Мы продолжаем программу «Время свободы», план на неделю. И аккуратно переходим от 6 июля к 7, не спеша, потому что именно в ночь с 6 на 7 июля в России, а также Украине, Белоруссии, Польше, Балтийских странах, Финляндии отметят, наверное, самый языческий из всех известных сегодня праздников – ночь накануне Ивана Купала, которая утром 7 числа уже перейдет в церковный день Иоанна Крестителя, Иванов день. О современном язычестве, о происхождении праздника и о том, почему он потерял свое первоначальное соответствие летнему солнцестоянию в конце июня, я побеседовал с экспертом Республиканского центра русского фольклора в Москве Варварой Добровольской. Как воспринимается этот праздник и ночь накануне Ивана Купалы в современной России, насколько его знают? Есть ли регионы или какие-то особые группы людей, общества, где он важен? Или все сводится так иногда к пикнику с выпивкой и с купанием голышом?
Современная Россия. И Иван Купала относится к той категории праздников, о которых знают, наверное, все. Отмечать? Нет, конечно, не отмечают с Иваном Купалой, наверное, сложнее, чем со всеми остальными праздниками, потому что у людей как бы в голове этот день соединяется с днем летнего солнцестояния.
Официально в Русской Православной Церкви 7 июля Иванов день, то есть день Иоанна Крестителя. Какая версия правдива более, или все они верны, что название происходит от языческого божества Купала, которая потом как бы этот праздник аккумулировала в себя церковь? Или же речь идет о крещении в воде, то есть о купании?
Он по старому стилю приходился на 24 июня. В народном сознании совпадал с днем летнего солнцеворота и считался симметричным празднику Рождества. В церковной традиции он совпал с днем Иоанна Крестителя. Новый стиль передвинул его на 13 дней. Вообще уже как бы в народном сознании сейчас вообще непонятно, с чем связано. Всякие деревенские дома культуры, сельские организации, да, всякие ансамбли, которые при домах культуры, они ужасно любят Ивана Купалу, потому что это очень красиво. Для этого не нужен зал, которого чаще всего нет, а вот можно выйти на улицу и как бы сымитировать некое действие, так как мы себе этот праздник где-то представляем. Чуть-чуть Гоголя, чуть-чуть каких-то методических указаний, и вот вместе это вот все так очень красиво. Много венков, девки в белых рубахах, с распущенными волосами, да, поскольку как бы обнажение все-таки не совсем в культурной традиции, значит, поем песни, венки бросаем в воду.
Например, на Западе сейчас наблюдается рост числа людей, которые считают себя современными язычниками. Очень большой интерес ко всему, что связано с дохристианской Европой. А в России об этом можно говорить?
Можно, причем в отдельных регионах даже доминирующей религией становится язычество. Например, у поволжских, у графинов, они возвращаются как бы к своим корням, это марийцы, это чуваши. Все-таки русское православие, это, в общем, очень такая специфическая вещь, это все-таки двоеверие. Хотим мы это признавать или не хотим. Человек, который ходит в церковь, ничуть не меньше, чем Божьего гнева, боится черной кошки. В России, на самом деле, вот эта суеверность, она сейчас все больше и больше возрастает. И если считать, что вот эти суеверия, они имеют языческие корни, то да, Россия начинает тяготеть, в общем, к суеверию. Люди, которые называют себя христианами, православными, при этом то, что они как бы делают, это, в общем, язычество в чистом виде.
С ночью накануне Ивана Купалы связано очень много обрядов с водой, с огнем, с растительным миром. Почему именно в эту ночь их так много мифов, преданий, сказок, связанных с Ивановым днем?
Иванов день, он временном цикле, если представить себе годовой цикл как некий круг, то на вершине этого круга будет Рождество, а ровно под ним будет Иван Купала. Это как бы симметричные праздники такого разгула природных стихий, сверхъестественных стихий. Для этого характерно определенное количество магических обрядов, которые вот как бы стимулируют эту продуцирующую способность природы. Да, человек как бы помогает своими действиями природе увеличивать как бы эти силы. И, соответственно, появляются проводится целый комплекс действий, которые есть как бы как в Рождестве, так и в Иване Купале. Это прежде всего, конечно, действия, связанные с водой, которая придает силы. Это всякие обливания водой, купания в воде. Для очень многих областей России именно Иванов день является днем начала купания. Перед Ивановым днем есть день, который называется Аграфена-купальница. В этот день и в плавно переходящую ночь этого дня, то есть ночь на Ивана Купала, девушки купались, иногда умывались росой, иногда эту росу собирали, и она использовалась для увеличения надоев молока. Считалось, что вода вообще приобретает святость в этот день, так же, как на крещение. Считалось, что вот если на Ивана Купала колодец почистишь, то вода в нем становится целебной. Второй комплекс – это комплекс, связанный с огнем. Костры, которые жгли. У нас в основном знают, что на Ивана Купалу вообще через костер прыгали. Это не самая как бы важная функция купальского костра. Через него действительно прыгали, но с помощью вот этих вот костров определяли ведьм. С одной стороны, считается, что если какая-то из женщин деревни не пришла к купальскому костру, то вот она точно ведьма, потому что вот она боится этого купальского огня, который обладает очистительной силой. С другой стороны, в других областях, поскольку фольклор все-таки вариативен, то наоборот, все женщины сидели по домам, а вот ведьма должна к этому костру прийти, потому что он ее тянет как бы к себе. Кроме того, в этом костре сжигались вообще всякие различные старые вещи, которые не подлежали в обычных случаях уничтожению. Например, веники старые, потому что они наделялись такой определенной магической силой. Считалось, что вот веник, он соприкасается с мусором, а мусор на него можно напустить, порчу, сглаз. Соответственно, вот веник старый, уничтожить его нельзя. Люди собирали эти веники и в купальский костер их кидали.
Вы сами, как специалист, верите в важность обрядов и верований народных, связанных с ночью накануне Ивана Купала?
Я исключительно живу по принципу Нильса Бора. Подкова никому не помогает, но она помогает даже тем, кто в нее не верит. Наши предки зачем-то это все делали. Другое дело, что они это делали правильно, а мы это делаем, если и делаем, то делаем очень избирательно.
О ночи накануне и о дне Ивана Купалы эксперт-фольклорист Варвара Добровольская. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». На следующей неделе, 8 июля, в США состоится самый последний в истории запуск космического челнока «Атлантис». Он с четырьмя американскими астронавтами на борту доставит оборудование на Международную космическую станцию. Последняя миссия «Атлантиса» продлится 12 дней. С возвращением корабля на Землю завершится американская программа шаттлов, и Россия останется единственной страной, способной выводить людей в космос. Подробнее о роли «Атлантиса» и значении программы шаттлов для Америки нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Александр Сиротин.
С каким настроением провожает Америка «Атлантис» и вообще всю программу шаттлов? На этот вопрос ответил бывший президент Американского института аэронавтики и астронавтики, а ныне профессор факультета аэрокосмической инженерии Мэрилендского университета Марк Льюис.
Я бы сказал со смешанным чувством радости и печали. Программа шаттлов, с одной стороны, не оправдала всех надежд, которые возлагались первоначально. Однако, с другой стороны, в чем-то она превзошла ожидания. Она была настолько важной частью всей программы космических исследований, что мы с огромной благодарностью прощаемся с ней и в то же время сожалеем, что ее закрыли. Честно говоря, меня лично больше всего беспокоит то, что мы отказываемся от одной программы, не имея ясного плана на будущее, не представляя, что придет на смену шаттлом. Раньше мы, поставив задачу долететь до Луны и высадить там человека, создали программу «Меркьюри», на смену которой пришла программа «Джемини», которая, в свою очередь, переросла в «Аполло», а программа «Аполло» передала эстафету программе шаттлов. Но теперь цепочка прервана. Мы не видим логического перехода к следующей программе. Отказавшись от полетов челноков, Соединенные Штаты теряют способность самостоятельно доставлять своих астронавтов в космос. Мы должны рассчитывать на космические корабли других стран. Вы имеете в виду зависимость от российских космических кораблей? Я не беспокоюсь, что Россия может вдруг отказаться от сотрудничества или, воспользовавшись выгодным моментом, выдвинуть какие-то слишком невыгодные для нас условия. Нет. Думаю, у нас достаточно устоявшиеся отношения в области космического сотрудничества. Мы успешно работаем вместе на Международной космической станции. Наши связи базируются на взаимном уважении. Так что меня волнует не Россия, а потеря нами самими технического опыта. Если человек не практикуется постоянно в своем деле, он теряет профессиональные навыки. Запуск космических ракет — чрезвычайно трудоемкий процесс. Нельзя оставлять без практической работы тех, кто знает, как это делать. Потерять годами наработанное, к сожалению, очень легко. Вот что меня беспокоит. Что же лежит в основе отказа от шаттлов? Думаю, комбинация факторов. Конечно, программа шаттлов оказалась дороже, чем предполагалось. Ирония в том, что эти шаттлы были призваны снизить стоимость запуска кораблей и доставки людей и техники в космос. Этих надежд шаттлы не оправдали. И необходимость сокращения расходов – одна из причин отказа от программы. Честно говоря, у предыдущей администрации, возглавляемой президентом Бушем-младшим, был совершенно ясный план полета к Марсу. Но проблема была в том, что для осуществления этого плана не хватало денег. Отсутствие денег стало основным мотивом действий нынешней администрации в отношении космических исследований. Выбор был сделан в пользу отказа от дорогостоящих программ. Это внесло сумятицу в работу всей космической программы. Плохо то, что не ясна обещанная Белым домом новая программа. Раньше мы знали, должны лететь к Луне, должны лететь к Марсу. Можно было спорить, верна ли эта цель, но она была. Отсутствие конкретной задачи вносит неопределенность. Не надо думать, что космическую программу можно сделать дешевой для государства за счет коммерческой эксплуатации, за счет космических туристов. В обозримом будущем программа полетов в космос останется дорогой и будет нуждаться в активном государственном финансировании. Какие бы частные инвестиции ни были вовлечены в космическую программу, без участия государства обойтись невозможно. Это был Марк Льюис, профессор Мэрилендского университета, бывший президент Американского института аэронавтики и астронавтики. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». Для тех, кому это может быть интересно, в следующий уикенд, 9 июля, кроме прочего, на палестинских территориях, в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан, контролируемых разными группировками Фатх и Хамас, пройдут одновременные, но малозначительные выборы в некоторые органы власти. До больших выборов, которые должны состояться в течение года, пока еще далеко. А 10 июля в Липецке открывается общероссийский молодежный лагерь Народного фронта. Пока это все. Мы завершаем этот выпуск программы «Время свободы. План на неделю». Рассказ о наиболее заметных событиях, которые ждут нас с 4 по 10 июля. С вами был Александр Гостев, которому помогала продюсер Наталья Аркадьева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода». Каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не придем в парламент до тех пор, пока не услышим предложение.
Со стороны Белоруссии в эту зону попадают...
Ранее бойкотировать новый парламент решили парламентарии от Прокурской
партии. Я понимаю, что это огромная ответственность работать в Совете Федерации.
На жизнь Беларуси это не отразится. Беларусь заместит электроэнергию, которую они получают в России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».